Программу «Книжное обозрение» ведет Андрей Мартынов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшнюю свою рецензию я хотел бы назвать «За веру и верность». Она посвящается книге Ольги Ковалевской «С царем и за царя. Мученический венец царских слуг». Она вышла в московском издательстве «Русский хронограф» в прошлом году. К началу июня 2018 года с царской семьей осталось только лишь четверо слуг. Евгений Сергеевич Боткин, врач, Иван Михайлович Харитонов, повар, Алаозий или Алексей Егорович Труп, лакей, который одновременно исполнял должность камердинера при государе, и комнатная девушка Анна Степановна Демидова. Именно им и посвящена книга. На самом деле, за готовность разделить судьбу государя и его августейшей семьи изъявляли желание довольно много людей. О них, в частности, Ольга Ковалевская пишет. Так, например, она приводит датируемую августом 1917 года письмо штаб-ротмистра лейб-гвардии Гродненского гусарского полка князя Эристова премьеру Керенскому. «Господин министр, желаю быть назначенным на должность воспитателя или инструктора гимнастики или на подходящую должность к великому князю Алексею Николаевичу и идти с ним не только в ссылку, но и на эшафот, если придется, в чем прошу сделать им несчастье, дав свое согласие». Она же говорит о том, что и граф Келлер, командующий Третьим конным корпусом в годы Великой войны, также просил разрешения министра Керенского последовать с государем в ссылку, но в тот момент Келлер уже был, к слову сказать, в отставке, потому что он выступил резко против отречения государя-императора от престола, и за ярко выраженные монархические симпатии он был уволен в отставку. Ну, вот, кстати, Ковалевская приводит и эту телеграмму протеста против отречения императора. Она звучит следующим образом. «Третий конный корпус не верит, что ты, государь, добровольно отрекся от престола. Прикажи, царь, мы придем и защитим тебя». К сожалению, не так много было таких сообщений. В принципе, Ковалевская приводит довольно широкий список слуг, сохранивших верность августейшей семье. Часть из них была просто расстреляна еще до июня 18 года, о котором, в принципе, Ковалевская пишет в своей книге, вот реконструируя биографии четырех людей. Так вот, часть из них действительно была расстреляна раньше, как, например, матросы императорской яхты «Штандарт» Клементий Нагорный и Иван Сиднев. Часть были отделены и арестованы. Некоторые, как фрейлина императрицы Анастасия Гендригова или генерал-майор свиты императора Василий Долгоруков, также были расстреляны. Другим повезло больше, например, фрейлина императрицы Софии Буксгевдена или преподавателя французского языка августейшим детям Пьер Жильяр. И они уцелели и смогли эмигрировать. Правда, думается, Жильяру, на это, кстати, справедливо указывает и Ковалевская, очевидно, жизнь спас швейцарский паспорт. В то время красная власть, она стремилась как можно раньше заручиться дипломатическим признанием других стран, и из-за этого по отношению к иностранцам репрессии сводились к минимуму, хотя тоже это не всегда бывало. Можно вспомнить военного атташе британского посольства Кроми, который был просто растерзан толпой в Петрограде во время погрома британского посольства. Но, впрочем, это была провокация, связанная с некой местью за участие Британии в интервенции. Может быть, это как раз исключение, подтверждающее общее правило. Так вот, а если говорить о других слугах, то можно вспомнить камердинера императрицы Алексея Волкова, который был отделен тоже от государыни и из-за этого выпадает из этого исследования Ковалевской и просто чудом смог бежать из-под расстрела. Всего добровольно в изгнание отправилось 30, ну, с, точнее, ну, в изгнание или в ссылку, отправилось с августейшей семьей 39 человек, к ним позднее прибыло еще 6. Так что, в принципе, людей было больше, но, с другой стороны, к сожалению, не так много, как было людей, которые присягали на верность престолу. Вообще, мне думается, что если посмотреть биографии, как вот Боткина, Харитонова, Труппа, Демидову, или же вот сеть шире биографии и Нагорного, и Волкова, и ряда других, сохранивших верность августейшей семье людей, то получится, на мой взгляд, достаточно репрезентативный срез русского общества в значительной степени в процентном отношении населения по классам. По классам, которые были в то время в дореволюционной России. Кстати, точно так же, как если мы посмотрим на состав первой волны эмиграции, то мы увидим там не сказочку большевиков о том, что бежали только лишь дворяне, попы и офицерье белое, которое в значительной степени было дворянским, и там какие-нибудь кулаки и белоказаки, а что в процентном отношении больше всего ушло в исход русского зарубежья крестьян, потому что Россия была крестьянской страной, а количество эмигрировавших священнослужителей или рабочих, или офицеров было вполне соотносимо в процентном отношении, сколько их было до революции. Точно так же, мне кажется, что и если посмотреть вот социальный состав царских слуг, то тоже окажется что-то похожее. И точно такая же социальная мобильность. Ведь вспомним, например, Корнилова. Он же ведь был дворянином в первом поколении. Я имею в виду генерала Корнилова. Был сыном бедного казака, а стал генералом армии. И точно так же, и если мы посмотрим на Анну Степановну Демидову, комнатную девушку, она ведь тоже была из мещан, из простых, в итоге за верную службу получила дворянство не только личное, но и дворянство своих ближайших родственников. То есть получила родовое дворянство, которое по его статуту передается по наследству. Хотя вроде бы тоже из простых людей. Не был дворянином и, например, Иван Михайлович Харитонов. Он был сыном служащего дворовой полиции. Не был и лакей Алойзий Труп. Ну, Евгений Сергеевич Боткин, врач, он был как раз уже такого родового дворянства, его отец, но мы об этом скажем позже, он был вот знаменитым врачом и участником Крымской войны. Ну, давайте тогда посмотрим с вами, собственно, действительно, биографии верных слуг и их истории, как их описывает Ковалевская. Надо сказать, что книга очень хорошо базируется на архивных источниках. Автор использует материалы Гарфа, в частности, фонды Александры Федоровны, протоиерея Беляева, главы канцелярии императорского дома генерала-лейтенанта Масолова. Кстати, в числе прочего, есть, нужно учитывать еще и то, что Масолов, он сумел эмигрировать и оставил очень интересно. Они переиздавались в России, воспоминания о императоре, его семье и о своей службе при августейшем дворе. Также интересно само приложение книги. Там и републикуется книга Боткина «Свет и тени русско-японской войны» из «Письма жене», которые очень серьезный человеческий документ, вот описывающий весь ужас войны, любой войны, в данном случае русско-японской. Забегая вперед, я хотела бы сказать, что именно прочитав эту книгу, Александра Федоровна захотела, чтобы лейб-медиком, то есть придворным или дворцовым медиком, стал именно Евгений Боткин, а не какой-либо другой из таких вот успешных и талантливых врачей, которых до революции было довольно много. Вот что пишет Ольга Ковалевская об Анне Демидовой. Как я вам и говорил уже, она происходила из мещан. Ее должность комнатной девушки предполагала в первую очередь функции слуги по отношению к августейшим детям, дочерям и сыну-наследнику императора Николая II. Анна Демидова, она очень подружилась с четвертой дочерью августейшей семьи, великой княгини Анастасии. И один из убийц царской семьи, Медведев, в своих показаниях так описал, собственно, казнь или убийство, потому что казнь все-таки предполагает какое-то юридическое оформление решения, а здесь было просто обычная большевистская уголовщина. Значит, так вот, один из убийц, Медведев, так показывает последние минуты жизни Анны Демидовой и августейшей семьи. Служанка, как ее зовут, не знаю, высокого роста женщина, встала у левого косяка двери, ведущей в опечатанную кладовую. С ней стала одна из царских дочерей, четвертая. Даже вот в последний момент они захотели быть вместе. Именно по описанию вот высокого роста мы можем заключить, что это именно была Анна Демидова. Может быть, дорогие радиослушатели, вы не согласитесь, со мной мне приходит на ум другая аналогия, это убийство национальных героев Германии, заговорщиков, которые попытались остановить бойню, учиненную Гитлером, полковника Штауфенберга и его адъютанта, обер-лейтенанта Вернера фон Хафтена, который в момент расстрела своего командира прикрыл его собой и принял первый залп на себе. Также можно рассказать и про Ивана Харитонова, кулинара. Он был поваром в царской семье. Он был сыном служащего дворцовой политики. И он был очень талантливый кулинар. Оригинально перерабатывал опыт других кулинарных традиций. Создавал очень интересные блюда. Например, он делал такое интересное блюдо, как суп-пюре из свежих огурцов. Насколько я понимаю, здесь этот суп-пюре достигался за счет тепловой обработки свежего огурца. Очень умело он пользовался тем минимумом продуктов, которые были доступны уже сосланной семье. Вот запись из дневника Александры Федоровны от 7 июня 2018 года. Харитонов приготовил макаронный пирог для других и меня, потому что совсем не принесли мясо. Дело в том, что на каком-то этапе, в принципе, эта проблема, вот, про которую пишет Александра Федоровна, 7 июня 2018 года уже большевистская власть, но на самом деле она началась гораздо раньше, потому что на каком-то этапе, еще при Керенском, временное правительство перестало отпускать деньги на содержание царской семьи и арестовало все ее счета. Надо сказать, что это, конечно, очень сильно затруднило не только жизнь царской семьи и оставшихся слуг, но еще и тут был определенный моральный момент, может быть, это тоже привело к тому, что число слуг к 18 году уменьшилось. Дело в том, что государь, он настаивал на том, чтобы ввиду того, что он не мог оплачивать работу слуг, чтобы они покинули его, потому что у него действительно не было никаких денег. И вот Харитонов, Труп, Демидова и Боткин, они остались, просто объявив, что будут служить бесплатно. И уже в Тобольске Харитонов, как вспоминают, часто ходил по богатым купцам и другим известным жителям города и просил взаймы для царской семьи. Надо сказать, что чаще всего ему отказывали, а когда давали, требовали записывать каждую мелочь, то есть чтобы он выписывал соответствующие расписки. Опять позволю небольшое лирическое отступление. Мне сразу вспоминается одна из резолюций генерал-лейтенанта Антона Деникина, которая по своей лексике очень напоминает большевистский приказ, а не резолюцию главы вооруженных сил Юга России. «Я глубоко возмущен наглостью поганых буржуев русско-азиатского банка, забывших все». Но в данном случае русско-азиатский банк, он особо не хотел давать деньги на помощь белым армиям. Ну что ж, история, она любит рано или поздно восстанавливать справедливость. Я думаю, эти поганые буржуи русско-азиатского банка потом где-нибудь, если им очень повезло в изгнании, а может быть, в соответствующих концлагерях, потом вспоминали, что, может быть, им следовало немножко больше дать Антону Ивановичу Деникину. Менее богатые люди, они как раз были гораздо более открыты и чаще старались все-таки помочь царской семье, которая, к слову сказать, в Тобольске содержалась в губернаторском доме, который, по иронии судьбы или просто какому-то черному юмору, большевики называли «Домом свободы», но одновременно этот «Дом свободы» был тюрьмой для последнего императора и его семьи. И не только эти небогатые люди помогали. Иногда они оказывали просто моральную поддержку, которая, может быть, даже была в ряде случаев важнее вот тех небольших денег, которые они могли давать. Не надо забывать, это 18-й год, и деньги стремительно обесценивались. Уже шла гражданская война, параллельно с ней, как с любой войной, впрочем, шла и инфляция. Один раз к этому губернаторскому дому пришел местный мулла с прихожанами, и мусульмане опустились на колени и молились за царскую семью. Здесь вот как-то мне сразу опять вспоминается... Вот мы с вами помянули уже, дорогие радиослушатели, графа Келлера, но был еще один генерал царской армии, который тоже заявил протест против отречения императора. Это генерал Гасан Али хан Нахичеванский, который тоже послал телеграмму и предложил свои услуги для защиты царской семьи. Надо сказать, что вот кроме этих двух случаев, тоже очень широкую поддержку выразил состав сводной горской дивизии, которую ошибочно и не совсем грамотно в отечественной, да и зарубежной историографии называют «дикой дивизией». Это, я думаю, не только неверно, но и оскорбительно по отношению к горцам Кавказа, которые ее составляли. Так вот, писал один из офицеров этой дивизии, когда горцы узнали о том, что государь-император отрекся от престола, они такую сделали внутреннюю резолюцию. Если русским не нужен царь, это их проблемы, а мы готовы принять государя у себя на Кавказе, воздать ему достойные его почести и обеспечить его и его семье безопасность. Вот тоже такой очень благородный шаг. Ну, давайте вернемся к Харитонову. Он во время всех этих действий, во время всего этого пребывания, он показал себя очень благородным и волевым человеком. Волков, который, как я вам уже говорил, сумел избежать расстрела и оставил воспоминания, описывает, что при отправке в Екатеринбург он, предчувствуя, что оттуда вряд ли кто вернется, сказал Харитонову: «Оставьте золотые часы семьи». Дело в том, что в тот момент в Тобольске семья Харитонова, она жила там же, где и царская семья. А так вот он сказал: «Оставьте золотые часы семьи». На что тот возразил, что при любых обстоятельствах надо вести себя так, как если бы все было к лучшему. Кроме того, оставленные часы огорчат семью. Вернусь с часами, не вернусь, зачем их пугать раньше времени? Не менее благородно вел себя и Евгений Боткин. Евгений Боткин был сыном знаменитого врача и ученого Сергея Боткина. Ну, это, если помните, как это у Высоцкого. А вот доктор Боткин, что желтуху изобрел, пел в одной из своих песен. Так вот, именно как раз Евгений Боткин является сыном этого замечательного ученого, который вот не столько изобрел гепатит, как он правильно называется, желтуха, сколько разработал эффективные методы ее лечения. Он стал лейб-медиком при дворе после смерти своего предшественника, тоже, кстати, очень незаурядной личности, очень серьезного врача Августова Гирша. Как я уже говорил вам, выбор пал на него именно из-за того, что Александре Федоровне безумно понравились его воспоминания вот про русско-японскую войну. Надо сказать, что, реконструируя биографию Боткина, Ковалевская находит еще одну причину, почему остались слуги. Боткин, он взял на себя роль посредника между большевиками и царской семьей. То есть он был за них ходатаем. Он пытался в меру возможностей воздействовать на большевиков, чтобы этот ужасный, практически тюремный режим имел хоть какие-то смягчения, чтобы и государь, и больной гемофилией наследник могли все-таки хоть немного гулять, что для Алексея Николаевича, конечно, было очень важно с учетом его физического состояния. И еще надо учитывать, что в то время гемофилию ведь еще не умели лечить. Надо сказать, что, очевидно, это как-то вот эта вот роль Боткина, она повлияла на власть и, может быть, это вызывало какое-то уважение. И неоднократно и ему, и другим предлагали покинуть царскую семью. Надо сказать, что на каком-то этапе это было сделано, сохранились документы довольно интересно. Со всех оставшихся верных при царе слуг брали расписки. Текст, который был так: «Я и Мерек, подписавшийся, разделяю судьбу арестованного», имеется в виду вот там царя, если это был человек при царе, государыни или детей, добровольно. То есть вот такая вот расписка. Так вот, на каком-то этапе в очередной раз Боткину предложили оставить царскую семью и одновременно уговорить всех остальных простых людей из народа, как они называли царских слуг, последовать его примеру. Боткин поблагодарил за заботу и сказал, что его долг врача не позволяет ему это сделать. Но опять же, может быть, здесь это тоже был долг врача или просто быть честным человеком, он этот разговор передал Харитонову и труп. По крайней мере, вот они, значит, что они были свидетелями пересказа этих вот этого разговора с чекистами. Все они дали в очередной раз тот же ответ, что и всегда. Они навсегда связывают свою судьбу с судьбой своего государя. Кроме того, этот вот момент очень важный, Боткин, Харитонов и труп полагали, что пока они, простые люди, находятся вместе с царской семьей, самосуд над ней невозможен. Ну вот, к сожалению, эта надежда оказалась неверной, но оно и понятно. И Боткин, и Харитонов, и труп, и Демидова, они были цивилизованными людьми, в отличие от большевиков. И они верили, что любая борьба, даже неправая, какую вели большевики, она должна вестись все-таки цивилизованными методами. То же самое ведь, в принципе, было характерно и для последней реплики адмирала Колчака, когда ему объявили, что его расстреливают. что, а разве суда не будет? Это здоровое правосознание. Все они были здоровые в плане правосознания люди, они такие беспредельщики, как коммунисты. То есть они мыслили в рамках цивилизации. К сожалению, спасти таким образом царскую семью им не удалось. Я не зря назвал, говоря об Анне Демидовой, обер-лейтенанта Вернера фон Хафтена. Ведь не зря заговорщиков против Гитлера называют праведниками, людьми, которые оправдали существование Германии. Может, своими праведными деяниями не оправдали или смогли искупить вот тот национальный грех за ту катастрофу, которую Германия совершила в 1939-1945 году. Может быть, и слуги государя и его семьи тем самым тоже смогли так или иначе искупить тот грех революции и последующей братоубийственной гражданской войны, который мы все совершили. И дай бог, чтобы Русская Православная Церковь, особенно после объединения с Русской Православной Церковью за границей, в результате согласования святцев, также причислила бы августейших слуг к лику святых, как это сделала Русская Зарубежная Церковь. На этом мы закончим наш с вами разговор об книге Ольги Ковалевской «С царем и за царя. Мученический венец царских слуг». Всего вам самого наилучшего, дорогие радиослушатели, и до новых встреч.
Дорогие друзья, программу «Книжное обозрение» вел Андрей Мартынов.